Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Евгений Майструк, Алексей Красильников у микрофона.
Всем здравствуйте.
Приветствую. Побеседуем в этом часе про плотину для умов. Государство хочет знать, зачем ученые ездят за рубеж. Речь идет о сотрудниках НИИ российских вузов, которых теперь обяжут сообщать руководству о своих зарубежных поездках. Ну, я так понимаю.
Ну, не обо всех. Не обо всех, конечно.
Не в Аланию на all-inclusive, да? Но, возможно, и туда, если там есть... какое-то образовательное мероприятие по контракту.
Да, ну, на самом деле, не о туристических, конечно, поездках речь идет. Речь идет об участии в мероприятиях по контрактам и грантам с иностранными организациями. Это новые правила учета договоров о международном научно-техническом сотрудничестве Миноборнауки. Пока они не приняты, надо подчеркнуть, но, скорее всего, нет у меня оснований думать, что они не будут приняты. В бланке карты учета нужно будет перечислить всех, у кого есть, это кроме всего, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.
Это как бы отягчающее обстоятельство. Ну, условно, в кавычках, конечно же.
Я не понимаю, почему сейчас так не делается. Или, может быть, делается.
А вот мы это выясним, потому что это отдельный разговор, как обстоит с этим ситуация сейчас, насколько сотрудникам, насколько ученым из вузов и НИИ можно куда-то ездить, можно получать какую-то дополнительную работу или брать вот эти контракты, в том числе с иностранными организациями, сейчас, не предупреждая никого.
А если, тем более, составляющим государственную тайну, это...
А это отягчающее, я возвращаюсь к этому слову. Да.
Но... Давайте так, может быть, мы не до конца понимаем.
Конечно.
Это заслон на пути вот этого международного сотрудничества, а может быть, это попытка предотвратить утечку мозгов, а может быть, это попытка предотвратить утечку секретов, а может быть, это попытка облегчить жизнь спецслужбам, вот они теперь по карточкам посмотрят.
Вы прям загоняете в одну сторону, я в другую сторону. А может быть, это попытка просто навести порядок в бардаке, который происходит. Может быть, много разных может. Давайте попробуем в них разобраться. С нами на связи Павел Мазин, научный сотрудник Солтеха, кандидат наук, биоинформатик. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Давайте...
С того, что сейчас, давайте
научный
выясним,
сотрудник
нет?
Солтеха с нами, да, на прямой связи, понимаете? То есть у нас есть возможность сейчас прям вот узнать у Павла. Вот завтра вам предложат поехать в Болонью за счет этой самой Болоньи. Вы сейчас должны будете государство... Вы сейчас должны
не
ставить
государство, руководство вуза. Или, руководство. Ну как, не вуза, а научной организации.
Научной организации. И... что-то изменится в связи с принятием вот этих правил?
Знаете, я не в курсе.
Ага. Вы сейчас поедете в Болонью, вы должны будете на своему начальнику сказать, я еду в Болонью... Что?
Если поеду в отпуск, наверное, нет, я так подозреваю.
Не в отпуск, работать, читать лекции.
Нет, имеется в виду, что на текущем месте работы придется взять отпуск для того, чтобы туда съездить, и в остальном больше никаких бюрократических ни штук, ни документов, ни бумажек.
А предупреждать не надо, да?
Мне сложно сказать, я не знаю. Сколько я помню, у меня нет ограничений. Ну, по-моему, в договоре нет ограничений на то, что я не могу работать где-то еще, ну, там в рамках законодательства, да? Uh-huh. То есть, вроде бы, у нас там, больше полутора ставок нельзя брать. Как-то с зарубежными работать, я не знаю. Честно говоря, у меня просто не было такого ни предложения, поэтому не было, возможно, ну, необходимости поинтересоваться.
Много ли желающих ваших коллег, биоинформатиков, взять, вообще бросить ваш Сколтех и уехать работать в США, например?
Ну, довольно много, в принципе, из моих знакомых уехало много людей, ну, если говорить из выпуска. Если говорить из Колтеха, ну, я минимум знаю двух человек, которые уехали там за последнее время.
Почему? Ну, не знаете почему, а почему уехали, да, что мешало
лучше
остаться здесь?
Да? У них спросить, наверное. Ну, я могу сказать по себе, потому что я сам тоже сейчас как нахожусь, то ли уехать, то ли не уехать.
Ага.
Здесь более-менее простой вопрос, выбираешь ли лучшие условия.
Условия в каком смысле? Условия в смысле работы или просто больше платят?
Ну, условия во всех смыслах, понимаете, там, как бы, есть семья, ты живешь с семьей в каком-то месте, есть работа, она интересная, неинтересная, есть зарплата, есть условия жизни, там, дом, в котором ты живешь, школа, в которой ходят дети. Ну, в совокупности ага. Это все как-то складывается. Ну, понятное дело, что деньги здесь большую роль играют. Колтех хороший работодатель в этом плане, но это он фактически единственный в России, если говорить об институтах, которые платят конкурентные зарплаты.
Вы имеете отношение к государственной тайне по своей работе?
Насколько я знаю, нет. Надеюсь, не имею.
Ну, вы бы знали, насколько я знаю, здесь не
очень. Ну, судя по тому, что пишут в новостях, можно иметь и не знать, но я надеюсь, что я не знаю, что я не имею.
Павел, а вот такой момент, опять же, именно про текущее место работы, про то, чем занимаетесь сейчас, занимались в последнее время. Насколько вообще работа, забюрократизирована? Сейчас в нейтральном смысле слова говорю. То есть сколько всяких документов, договоров, формуляров, справок, прочего приходится, нужно заполнять? Ну вот, если это не имеет непосредственно, прям прямого отношения к той цели сдачи, над которой работаете. Есть вот это сопровождение, насколько оно, загружает, перегружает.
Да, я понял вопрос. На самом деле, я довольно счастливый в этом плане человек, и Сколтех в какой-то степени административную работу берет на себя. Ну, мне кажется, я просто не способен к бюрократической работе, поэтому те случаи, когда она на меня свалилась, ее провалила, с тех пор больше она мне не достается.
То есть так можно? Извините, у меня не получилось написать бумагу, поэтому давайте как-то сами. И
пусть девочка напишет.
Не совсем так, но отчасти. Двое человек стремится делать ту работу, которая ему нравится, которую он может делать, и не делать ту, которая ему не нравится, которую он делает плохо. Uh-huh. У меня пока получается. Но я знаю, что там, опять же, на других институтах это может быть проблемой.
А есть... Вот, вы как раз слово это произнесли, я прям думал, как-то его избежать. Насколько это, ваших коллег, ваших знакомых отягощает или надоедает? Ну, потому что в некоторых областях, в том числе в образовании, пока все эти... у меня есть знакомые, правда, естественно, не на уровне Сколтеха, работают в университете, работают в школе. Количество бумажек, справок, которые нужно писать, это едва ли не главное, что людей заставляет задуматься, бросить вообще все, уехать не то что в Болонью, в Гондурас.
Я могу сказать по опыту своих друзей, то что да, это проблема. То есть может быть ситуация, когда ощущение, что ты работаешь на отдел кадров, а не он работает ради тебя. В общем, так в многих местах проявляется. Но, сейчас говорю, я говорю по словам, поэтому я не готов называть конкретный институт, потому что я там не работал. Но я слышу про это, такое мнение. Такое ощущение.
Да, скажите, пожалуйста, Павел, я все-таки вернусь. Раз уж мы стали говорить не только о вас, о комьюнити, в котором вы вращаетесь, я надеюсь, что там тоже ученые. Расскажите нам тогда, пожалуйста, действительно, что сейчас является главной проблемой для ученых? Говорят, что денег на науку выделяют мало, потом говорят, нет, выделяют, давайте быть честными, сколько могут. Потом говорят, да, бюрократия, а другие мне тут пишут, да подумаешь, заполнить эту карточку учета, ничего сложного в этом нет. Не так часто меня в Болонью приглашают.
Или в Гондурас.
Или в Гондурас, да. Расскажите, с вашей точки зрения, с точки зрения российского ученого.
Еще раз говорю, что я лично сталкиваюсь с бюрократией не очень много, во многом, видимо, благодаря Сколтеху, который в этом плане очень хорош.
Прикрывает, да.
Так я это понял. А ваши знакомые тоже не жалуются? Говорят, да заполни я эту карточку учета, отстаньте, ничего сложного.
Нет. Ага. Я слышу разные насчет точки зрения. По поводу проблем, которые есть в науке, и про деньги. Но основная вещь, как я это вижу, что большая часть денег распределяется непонятным образом и не в рамках конкурсного финансирования. Да? То есть сейчас остался только один фонд, РНФ. И там не так много денег. Большая часть денег идет по другим каналам, и не всегда понятно, как получить к ним доступ.
А вы должны об этом думать, или ваш руководитель как получить к ним
это
доступ?
Это сложный вопрос, кто об этом должен думать. С одной стороны, вроде бы у меня зарплата, с другой стороны, контакт у меня короткий, и один из KPI, очевидно, получение денег.
Ага.
Если я не получаю, я или мой руководитель не получает денег, то у меня есть шанс, что мой контакт не продаст. Собственно, это одна из причин, почему я думаю о отъезде.
Как вы думаете, если увеличить, в 2 раза, в 10 раз инвестирование в российскую науку, это сможет поставить заслон на пути так называемой утечки мозгов? Тоже с вашей точки зрения.
Смотрите, я сейчас говорю, что проблема... Денег-то может быть довольно много, и так видно, что там есть какие-то разные безумные проекты, только неясно, как эти деньги распределяются. Я не знаю, надо ли увеличить количество денег, или надо увеличить количество конкурсных денег.
Контроля за тем, как они распределяются.
То есть, как Алексей говорил, навести порядок.
Дело не в контроле, а...
Регулирование, контроль, да, жестковатое слово.
Не, я имел в виду, что деньги должны, в науке, более-менее, мировая практика, большая часть денег, как пока я не знаю, что больше, должна идти на основании конкурсов научных, да? Коллектив подают заявки, их поддерживают или не поддерживают, люди получают деньги. И, собственно, так и должна финансироваться наука. Сейчас российская наука в основном сейчас финансируется не так. Конкурсы есть, но большая, конечно, денег идет ну, с какими-то другими методами. То есть я вот смотрю, какие я могу подать конкурсы, их очень мало. И деньги не очень большие, и там то, что они требуют за эти деньги, не всегда мотивируют нас делать хорошую науку.
Ага. И Павел, теперь оставим, практически оставим разговор о проблемах. Расскажите нам, мне стало интересно. Биоинформатик, кандидат наук. Ну а что бы хотел такое сделать? Вот дали бы вам, я не знаю, миллионы долларов неограниченно. Что бы вы такое хотели сделать? К какому выводу прийти? Что открыть? Ну вот биоинформатик, ну это же крайне интересно.
Да, это хороший вопрос. На самом деле, я себя вижу в большой степени как технический специалист. Есть очевидные вещи, которые я могу повторить, там, что стоит делать, надо делать. Массовое генотипирование в России, это полезно для медицины и прочее. Но я сам себя вижу как клинический специалист. И скорее я ищу ту работу, которая будет мне интересна, чем пытаюсь придумать большой проект. Я когда говорю про деньги, я имею в виду простую вещь, что мне говорят, на работе значит, получай контракты, это твой KPI, в смысле получай гранты.
Нет, в этом-то никаких ни сомнений, ничего нет. Ну, как это никаких деньги сомнений? Должны быть. Ну, деньги у человека
нет,
должны
что
быть.
Значит,
он должен
KPI
зарабатывать.
Получать деньги. Ну, ученый не должен искать деньги.
Ну, это спорный вопрос. Я имел в виду, что это совершенно, как сказать, ничем таким не является, ни негативным, ничем, никаким, что человек хочет зарабатывать. На том,
нет.
чем
занимается.
Ну, если
занимается. KPI вычисляют по поводу того, найдешь ты деньги или не найдешь, ну, что это такое?
Нет, вообще, это более-менее нормальная ситуация в науке. Так, в общем, как я говорю, если финансирование должно делаться на основании конкурсов, то, значит, одним из задач ученых, работающих в том или ином университете или институте, должна быть поиск финансирования. Но вот факт в том, что возможности для этого поиска финансирования я не вижу очень так, достаточно возможностей, чтобы выполнять те KPI, которые передо мной ставят.
Павел, спасибо большое вам за честные ответы.
Я Павел впервые Мазин, с биоинформатиком
разговариваю. Научный сотрудник Скалтеха, кандидат наук, биоинформатик. А важно ли биоинформатик или кто-то еще?
Ну, конечно, потому что...
Мне кажется, вообще нет.
Что здесь... значит? Глобально, в смысле, тема нашего разговора, наверное, не важна. Да. Я говорю, я впервые с биоинформатиком разговариваю.
Мне может быть, вы общались уже с биоинформатиком по диплому, просто он работал в другой области.
Такое тоже возможно, да.
Мне кажется, вот это действительно... Главное, это очень важное прозвучало, что не совсем действительно есть понимание, что и как работает. Не совсем и...
Если у ученых нет понимания, то...
Я имею в виду, ученые могут... Вот действительно, мне смутило, что не на все проекты, которые могут заинтересовать, которые являются интересными, оказывается, можно подавать заявки. Вот что я услышал. То есть, если по идее, ну, должен быть широкий спектр, естественно, в рамках вашей любимой биоинформатики, а вот, оказывается, нет, есть некие бюрократические препоны
это
или
нормально?
Организационные.
Но это тоже нормально.
Я не согласен.
Но если государство за это платит, оно говорит, слушайте, нам сейчас важно вот это, а нам важно в
Речь не о том идет, речь о том, что идет, нам важно вот это и вот это.
Да,
но
да.
непосредственно остальное вы нам, можете да. подать заявку только на первое. Второе и третье, к чему у вас лежит душа и мозг, нет, нельзя. Вам это не... Знаете почему? Потому что у вас записано биоинформатик.
Да, если биоинформатик захочет снять кино, например.
Не-не-не, подождите, это уже другой разговор. Мы все-таки говорим о науке, и науке в рамках компетенции. Кино о науке?
Кино о науке.
Кино о науке.
Ну, конечно, если биоинформатик, то должен работать в области биоинформатики, если ты ученый.
Тогда он будет обращаться не в Министерство образования и науки, а в Министерство кинематографа и меда.
Ну, тоже, да-да-да.
Мое любимое. В общем, вот про бюрократические препоны и про то, как их можно преодолевать, про то, что, в конце концов, может быть стимулом для работы, для дальнейшей работы и в российском научно-исследовательском направлении. Давайте продолжим беседу, как это все организовано.
Давайте, Алексей.
С нами на связи Виктор Калинушкин, член Центрального совета профсоюза работников РАН, заведующий лабораторией Института общей физики РАН, кандидат физико-математических наук. Виктор Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Петрович. Мы по поводу новых карточек учета, вот этот вот проект Миноборнауки, они там собираются правила немножко изменить. Одни говорят, что это такая плотина против утечки мозгов из России, а другие говорят, да просто хотят люди навести порядок и правильно делают. И нам интересна ваша точка зрения.
Да, в общем-то, наверное, вторая точка зрения более правильная, так сказать, хотя... С моей точки зрения, ничего особенно не изменится в этой ситуации. Народ уже привык, так сказать, реагировать на любые бюрократические предложения. Ну и все будет делать. И ни плотины это не будет, так сказать, ну порядка, может быть, чуть-чуть побольше будет. Кардинального ничего не произойдет.
мы от негативной коннотации по поводу плотины отойдем. На самом деле, вот действительно, чем сейчас российских ученых можно удержать на родине? Мы только что с одним из ученых говорили. Да он говорит, так и деньги вроде как и есть в науке, только странно их распределяют, как-то не очень понятно. Ну, если есть деньги...
Есть, но не везде. Все-таки было уточнение, что Сколтех это
конечно. Нет, но это понятно, да, безусловно, да.
Ключевой проблемой, я не знаю, кто это говорит, так сказать, кто говорил это, по-видимому, есть, ну, есть группа ученых, получивших большие проекты, мегагранты и так далее, но они так 10% составляют от общего числа ученых, не более. Ключевая проблема – недостаток абсолютного финансирования. Мы стоим на финансировании науки в районе 1% ВВП. Все нормальные страны, куда нас призывают, ну, уже не меньше 2% ВВП расходуют на науку, а вообще-то 3% ВВП. Учитывая, что у нас ВВП еще поменьше, так сказать, чем в Англии, например, на душу населения, то эта ситуация еще хуже, понимаете. Вот. И это ключевая проблема. Отсюда все. Отсюда все дисбалансы, когда в регионах там проблемы ввести даже минимальную сетку новую оплаты труда. Да, есть институты в Москве, с зарплатой стало, так сказать, получше в Москве, там, в Санкт-Петербурге, безусловно. Но зато все деньги идут на зарплату, практически нет денег на приборов, оборудование, ну и так далее, и так далее. Отсюда все проблемы для молодых ученых и для других и возникают. И жилищная проблема, и проблемы стабильности зарплаты, и проблемы условий труда, ну и все. А небольшая группа ученых, слава богу, что она есть, конечно, это хорошо, которые получили сейчас большие проекты, пошли, но их мало, так сказать, на самом деле. Ну,
это но хорошо, что но хоть какие пошли, да?
Погода.
Ну, Виктор Петрович, скажите, это было так всегда в истории современной России, да, вот речь о современной? То есть вот всегда с наукой были вот такие проблемы?
Да.
Да. Давайте вернемся.
И она не решается. Сейчас, конечно, получше стало, чем, ну, если 90-е брать, совсем кошмар был, все развалили. Ну, получше даже, чем 2000-е, так сказать. Но мы отстаем от всех стран там, по объему финансирования качественно.
Я надеюсь, что нагоним. Скажите, пожалуйста, основная проблема сейчас – это квалификация молодых ученых все-таки? Потому что говорят, что и преподавателей не хватает в некоторых вузах. Или, в общем...
Квалификация тоже проблема.
Да?
Потому что уровень подготовки студентов, конечно, существенно ниже, чем, естественно, научных, давайте так.
Да, про научных.
Да, чем было в советское время, это безусловно.
Если бы... Вот,
это решаемая проблема, потом ну, как-нибудь доучим.
Ну да, готовые изделия доработать напильником, так же и с студентами. Виктор Петрович, если составить, я уж прошу прощения за такой фривольный, может быть, заход, вот топ-3, топ-2, может быть, топ-1 проблем, которые нуждаются в решении прямо здесь и сейчас, в направлении, ну как сказать, повышения статусности науки и повышения ее эффективности, что бы вы назвали?
Да, вы знаете, увеличение финансирования той части госзаданий с тем, чтобы, по крайней мере, там деньги появились на работу реальную.
Mm-hmm. То есть это все-таки будет давлеть над всем остальным?
Да.
А очень любопытный момент, опять же, может быть, я не совсем корректно вас понял, но вот у вас прозвучало несколько раз государственное финансирование, государственные задания. А наука в этом смысле с частным капиталом насколько пытается контактировать, может контактировать, или это нельзя? Вот этот момент, насколько исследуем?
Понимаете, в чем дело? Науку в 90-е так разнесли вдребезги, что решать, вообще говоря, серьезные прикладные задачи, которые интересны бизнесу, ей сейчас сложно. Не все, конечно. Но есть там и институты там Красникова, ну, есть институты прикладные, которые могут их решать. Но вообще говоря, для того, чтобы науку в этом плане возродить, опять же, кто-то должен вложить деньги, и вообще говоря, никто, кроме государства, этого не сделает.
Я вообще тогда запутался, ничего не понимаю. На минувшей неделе Фурсенко, помощника президента, бывший министр образования, вы, наверное, его помните, выступал тут с высоких трибун на одном из московских форумов и говорил, да ученые совсем обалдели, нельзя так делать, потому что вот они уезжают за рубеж. Или это ему...
Уезжают нет, или нет, нет. выезжают,
это,
возвращаются?
Это то, что ему говорили. Ему подождите, говорили. То, что да, ему да, отвечали. Да, да. А он говорил, да бизнес совсем офонарел, потому что вместо того, чтобы поддерживать российских ученых, они берут и все закупают, все технологии за рубежом. А тут нам говорят, так подождите...
Проще. Что? Бизнес есть бизнес.
Вот я и говорю, что... Личного. Где закупает? Потому что что? Потому что там дешевле. А вы говорите сейчас, Виктор Петрович, что все развалено и сейчас.
Да, так, безусловно. Так сказать, для того, чтобы нынешняя наука начала давать прикладной эффект, надо вкладывать исходные приличные деньги без стопроцентного шанса на успех, так сказать. А бизнесу, ну, бог с ним, более чуть-чуть отсталую технологию купят на Западе. Ну, что,
но,
нормально.
Но которая точно работает. Вот
да, которая точно работает. А сейчас прикладная наука у нас еще в большем загоне, чем фундаментальная, в принципе, в среднем, разумеется. Опять есть отдельные маяки.
Но это тогда совсем странно. Подождите, почему? Почему?
Наоборот.
Да нет, ну потому что фундаментальная, она, ну, когда-нибудь, может быть, будет нужна.
Фундаментальная финансируется хоть как-то, однозначно. А на прикладные деньги никак. Не дадут абсолютно точно, если я
правильно
понял. А
прикладные купим в Америке, поедем и купим в Америке.
Да, да,
вот
да.
Так.
Потом на прикладную науку, вообще говоря, надо больше денег, чем на фундаментальную. Это известная вещь, так сказать. Фундаментальные исследования 10%, прикладная 30-40%, внедрение в промышленность 60%. Ну, ага. Это большие деньги.
Виктор Петрович, давайте сейчас вернемся. В общем, с чего мы начинали? С бюрократии. Вот эти карточки учета все-таки. Ну вот вы заведующий лабораторией одного из самых известных институтов в России. Теперь, если вы не заполните что-то там, когда вас пригласят за границу прочитать лекции, то вашему руководителю влетит. А разве раньше так не было? Вы могли ехать, куда вам заблагорассудится, и
ну,
все?
Ну, свободное от непосредственной работы время, имеется в виду.
Ну, вы знаете, конечно, было посвободнее. Но опять повторяю, да справимся мы со всеми этими карточками. Все, кому надо, все заполнят, так сказать. Вы знаете, года 3 тому назад был издан очень серьезный приказ там, о взаимодействии с зарубежными учеными, который действительно, если его выполнять, тормозил бы серьезно работу.
Если его выполнять, да?
Как известно, строгость.
Да-да-да, можете
мне
даже
кажется,
не продолжать.
Это в любом направлении, если прям в лоб, тупо, извините за это слово, исполнять закон, как он есть, проблема возникнет автоматически. Вопрос в том, что нужно направлять, регулировать.
Уже я повторяю, что настолько мы все поднаторели, так сказать, как все решать, так сказать. Ну, да заполним все, это не проблема.
А из этого вытекает еще один вопрос. А насколько наших современных российских ученых, не самых известных там 5 человек, а вообще российских ученых, готовы видеть за рубежом и будут приглашать читать туда лекции и вообще работать и выдавать гранты.
Учитывая, кстати, что вот только что прозвучало...
Да. Может быть, не так много будут приглашать, а вот работать молодых ребят, так сказать, да еще все-таки есть у нас какая-то категория умеющих работать руками, будут приглашать.
А нет здесь небольшого парадокса, Виктор Петрович? Я вот как раз чуть ранее сказать. С одной стороны, да, студенту нужно доучивать молодого специалиста, а с другой стороны, такая востребованность, и там чуть не каждый, какой каждый первый, пытается куда-то уехать, кто в Болонию, кто в США, кто, опять же, в Гондурас.
Ну, вы знаете, там потребность очень большая, уровень подготовки тоже не бог весть какой, достаточно уровень подготовки. Потом многие уезжают по следующей схеме, приходят работать в институты, 3-4 года поработают, квалификацию наберут, так сказать, и уезжают. Это
ну, нормально, то есть пока вы их тут напильником 3-4 года, а потом они, значит, готовым изделием берут и уезжают за границу.
Ну, по-разному, так сказать.
Ага. Можно ли ожидать, что вот это...
На самом-то деле отток еще большой не только за рубеж ученых, а в IT-технологии в российские.
Вот я хотел как
там
раз спросить.
Там зарплаты качественно другие, так сказать, возможности работать другие. Ну.
Виктор Петрович, а возможно ли, что в ближайшем будущем стоит ожидать каких-то более жестких мер ограничений со стороны Миноборнауки, со стороны государства, чтобы как раз вот немножечко этот краник-то, из которого мозги выливаются, прикрыть?
Не думаю.
Нет опасений?
Не думаю. Хорошим краником было бы решение проблем финансирования, потому что тогда бы вот это краник был бы действительно...
Правильно, но это как сказать, это краник такой естественный, а вот тут может быть такой навязанный сверху, что ну, мы финансирование поднять заслон, не можем, да. А людей сохранить хотим. Поэтому вот я не знаю, что может быть сделано. Паспорт ведут дополнительный, крепостное право.
Ну, загранпаспорта не выдавать, так сказать, это нереально.
Ну, нереально, да? Может быть, это и хорошо, пусть каждый находит себя там, где он более востребован. Виктор Петрович, большое спасибо за ваши ответы. Расставили нам...
Мне кажется, хорошая точка.
За нами уже едут.
Виктор Калинушкин в эфире «Радио Спутник». Мне кажется, вот действительно, оно со всех сторон здесь комплексная ситуация. Я вот на будущее, честно опасаюсь, что вот как-то не появится ли дополнительных фильтров, дополнительных барьеров, дополнительных шлагбаумов. Потому что, мне кажется, такое опасение в мозгу может возникнуть. Сейчас карточку заставят ввести, потом отмечаться в журнале, а еще через годик, может быть, и действительно загранник отберут.
Загранник отберут, наверное, только у тех, у кого есть форма допуска. Там,
ну да, про государственную тайну, тайне, это отдельный разговор, абсолютно.
Действительно, отдельный. А так-то, ну как паспорт заграничный
отберут?
Я не знаю.
И более того, поэтому я говорю про опасения, а не про планы или ожидания.
Алексей, ну смотрите, ну в советские времена-то уезжали кто хотел.
Но никто хотел. Ну, прям не никто. Многие, кто, ну, и там разными путями, но не...
Поговорим
никто.
Еще об этом.
Вот, конечно, да, это отдельная тема для продолжительного разговора. Евгений Майструк, Алексей Красильников, микрофонов. Евгений, спасибо.
Спасибо.